Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у нас в гостях регент и художественный руководитель праздничного хора Никола Перервинского монастыря, диакон Сергей Шабуренков. Отец Сергей, здравствуйте!
Добрый день!
Диакон Сергей Шабуренков, художественный руководитель и регент праздничного хора Никола Перервинского монастыря, штатный клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, города Москвы. Родился в 1981 году в городе Новозыбков Брянской области. В 1995 году окончил Минский государственный музыкальный лицей при Белорусской государственной консерватории. В 2001 – Минское музыкальное училище имени Глинки. С 2002 по 2007 годы учился в Московской духовной семинарии. С прошлого года является руководителем праздничного хора Никола Перервинского монастыря города Москвы. Обо всем подробнее поговорим прямо сейчас в программе «Канон». Отец Сергей, ваш коллектив, которым вы руководите, достаточно молод. Коллективу всего несколько месяцев.
Да, я бы сказал, что это можно сказать, что коллектив еще находится в стадии утробного развития.
Даже
скажем так.
Так.
Да, ну а как по-другому? Коллективы, они всегда достаточно долгое время проходят свое становление, какую-то стилистическую направленность, какую-то свою ищут, звук необходимый. Вот в музыке без этого никак.
А на данный момент что из себя представляет хор? Расскажите.
Ну, на данный момент хор из себя представляет скорее такую группу людей, объединенных общей целью высокой, которые хотят не просто петь в храме, на клиросе, там какие-то концертные мероприятия организовывать, там радовать людей, просвещенных, непросвещенных в этом направлении, но и хотят осуществлять какую-то свою такую духовную миссию, что ли. И изначально, когда все собирались, появилась такая идея, что хор должен иметь какой-то свой, какой-то должен примкнуть к какой-то все-таки больше школе, наиболее церковной, наиболее адаптированной, да, именно для духовной музыки.
Угу. Вот я читал в вашем интервью, что ваш хор проповедует Лаврскую школу хорового пения. Вот что это за школа?
Ну, Лаврская школа хорового пения, я считаю,
имеется
что
это... Имеется в виду Троица Сергиева Лавра,
ну,
да?
Конечно, угу. Да, это Троица Сергиева Лавра. Это абсолютно необычный период становления, наверное, после революционного уже времени. Оно прежде всего ассоциируется с регентом, достаточно известным во всех уголках нашего земного шара.
Отец Матвей.
Отец Матвей Мармыль, да, вы совершенно правы. Он пришел в Лавру в 60-х годах, попал в свое время на клирос по благословению. Человек не имел специального музыкального образования, но имел какую-то практику клиросного пения. Ну, и вот уже все в процессе, как говорится, своими шишками, своими набитыми мозолями.
Все на своем опыте.
Все на своем опыте, все познал, все прочувствовал. И это тот редкий случай, когда профессионализм приходит с опытом, а не с навязанным образованием, что ли так.
А что вот конкретно выдающегося в его школе? Потому что я действительно много раз слышал о школе отца Матвея.
Школа лаврского пения, именно ассоциированная с братским хором Троицы Сергиевой Лавры, это прежде всего трепетное отношение к богослужению. Отец Матфей, если говорить о нем, он очень большое внимание уделял даже не столько звуку, сколько содержанию тех песнопений, которые он пел.
А вы лично к нему попали, будучи семинаристом, да?
Да. Более того, скажу, что по жизни Господь всегда таким образом вел, что попадались нужные люди всегда. И я к отцу Матфею попал, не скажу, что совершенно случайно, как многие студенты попадают там после прослушивания, еще я попал намеренно, скажем так. Это тот случай, когда человек знает, что хочет, Вот. Но не знает, какие последствиями для него это обернется в жизни. Да. Я приехал в Троицу-Сергиевую Лавру, приехал из Минска.
А в Минске до этого у вас было какое-то музыкальное образование, да?
Да, учился я на тот момент, учебное заведение называлось Государственный лицей при Белорусской государственной консерватории. Угу. Вот. Учился я на отделении хорового дирижирования, но надо понимать, кто знает специфику этого образования, что непосредственно самими хоровым дирижированием уже начинают заниматься в более старших классах. То есть изначально там есть какая-то методика по работе с голосом, там постановка голоса есть, там методика по работе там, по игре на музыкальных инструментах. В нашем случае, в нашем учебном заведении это было фортепиано. Вот, ну, фактически, конечно, там не такая программа, как у пианистов, но попроще что-то. Но там другая направленность. Там школа, которая совмещала в себе и общеобразовательные дисциплины, и музыкальные.
Угу. А вот приехав в Москву, вы целенаправленно хотели попасть именно вот в Лавру, получить духовное образование, стать регентом? Или были какие-то варианты светского образования?
Ну, надо учесть, что я еще и при церкви имел достаточно большой опыт служения. Был там пономарем, звонарем. Угу. И потом уже в какой-то момент меня попросили где-то там на клиросе, значит, потрудиться. Очень такой необычный путь получился. Подошел ко мне настоятель, значит, протоиерей Виктор Беляков. Это в Минске, это храм Покрова Престой Богородицы в Крупцах находящийся. Тогда еще этот большой храм не был построен, а был вот Крупецкой иконой Божьей Матери, небольшой храмик такой. Вот он говорит, ты знаешь, говорит, надо, значит, там помочь, у нас с чтецами проблемы. В общем, вот научился читать. Потом настоятель говорит, а давай-ка мы с тобой будем службу служить. Я говорю, а как надо? Говорит, глаз знаешь? Я говорю, нет. Он говорит, а ну вот шестой глаз знаешь, например, вот у нас сейчас шестой. Я говорю, нет. Ну, он говорит, Царю Небесный знаешь? Я говорю, ну, Царю Небесный знаю. Ну, вот это шестой глаз. Я говорю, а, ну, понятно. Ну, вот, ну не знаю, это нельзя назвать регентством, конечно. Но потом но вы, меня...
Получается, науку постигали в поле.
Ой, в поле, в полевых условиях абсолютно. Потом, когда я поступил в музыкальное училище, я попал совершенно необычному человеку. Не представляю себе, насколько это в жизни очень сильно помогло. Был такой уже ныне покойный Альберт Федорович Кашпур, вот он в крещении был Александр, очень выдающийся человек, он был не просто каким-то там кабинетным преподавателем дирижирования, был практикующий руководитель коллектива. Я пришел к нему, он меня поставил, может, не все телезрители знают, каким образом воспитывают дирижеров. Это выглядит так, это фактически, знаете, как архиерейская кафедра, маленькая такая тумбочка, ты на ней стоишь, рядом сидит концертмейстер, играет на фортепиано какое-то произведение, ты представляешь, что стенка через 2 метра там, или через 3 от тебя напротив, что там у тебя стоит хор, и какая партия в каком месте, кому что нужно показать, там, значит, дирижерские эти все схемы, какая-то работа с характером, все эмоции на лице должны быть, и также...
Актерская работа.
Да, 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 там полный комплект. Я, значит, к нему пришел, он говорит, ну, покажи что-то там где-то. Он говорит, мужчина, говорит, так не дирижирует. Я, говорит, тебе кое-что, говорит, покажу. И притащил мне видеокассету. Вот, говорит, смотри. И угадайте, что он мне показал. Кассету «Хор Отцы Троицы-Сергиевой Лавры». Стоит отец Матфей, значит, это очень знаменитая достаточно запись. Вот, стоит отец Матфей, значит, вот он, этот крупный жест, это вот все это масштабы. Я сижу, только думаю, господи, вот от кого я не ожидал этого увидеть. Говорит, вот так, говорит, надо, говорит.
Вот промысел Божий, да.
Да, вот так вот. И в конце концов получилось так, что с его подачи действительно у меня вот и первый коллектив организовался. Я ему говорил, что я хочу. Он говорит, ну, давай я приду послушаю. Пришел, послушал. Говорит, ну, нормально. И говорит, насколько я это, говорит, понимаю. На следующий год вот владыка посещал наш приход. Я говорю, благословите его московскую. Он говорит, ну, говорит, Лавры, говорит, дело хорошее, благословил. Я приехал после молебна 1 сентября, собрался с духом, пошел на проходную монастырскую. Я говорю, где у нас отец Матфей живет? Он говорит, такая-то келья, там-то, там-то. Прихожу, стучусь в дверь. Он говорит, аминь. Захожу, кровать лежит такой, массивный батюшка лежит, какой-то у него там приемник работает. Он говорит, как зовут? Я говорю, Сергий. Он говорит, чего хотел? Говорю, батюшка, говорю, думаю, пока там чего там, говорю, месяц, там, два, там, как будут прослушивания. Говорю, хотел к вам, говорю, в коллектив, если возможно. Приходи, говорит, завтра, говорит, на службу. Вот такое знакомство получилось. То есть из одних рук, как говорится, передали в другие.
Отец Сергий, я предлагаю вспомнить ваши творческие и жизненные вехи чуть попозже, а прямо сейчас покажем выступление праздничного хора Никола Переверинского монастыря. Дорогие телезрители, от юности мои я. Отец Сергий, а что в работе регента, на ваш взгляд, наиболее сложное? Вот мы же видим зрителей и те, кто находится в храме, мы видим только верхушку айсберга. Но ведь это огромная работа.
Скажем, регент и дирижер – это немножко разные понятия. Дирижер все-таки, у него основная задача привести в удобоваримую форму какое-то произведение, отработать какую-то технику, добиться какого-то необходимого, что он внутри себя слышит звука, и вовремя что-то где-то показать.
А у регента?
У регента тут работы только начни. Тут начинается все с того, чтобы на службу собрался необходимый коллектив, в количественном каком-то составе по партиям, это начинается работа фактически уже менеджера и продюсера.
Угу. То есть всех обзвонить?
Обзвонить, всех найти, прослушать, подойдет, не подойдет. Это и человеческие взаимоотношения, это регент занимается, и в том числе и материальным обеспечением тех людей, которые у него трудятся. То есть это общение со священноначалием, короче, вся цепочка по вертикали и вся горизонтальная работа, что называется. Это постоянно подбор репертуара, это подготовка к службам как уставщика. Это нужно все заранее продумать, чтобы одно с другим вязалось на службе и никому не резало ухо. Потому что люди разные в храм приходят. Одному, как говорится, стадо медведей прошло по уху, ему все будет хорошо, все, что молитвенно, а другому... Другому будет очень некомфортно. Он услышит, посмотрит, скажет: нет, поищу-ка я лучший храм, где более что-то благопристойное исполняют, или то, что мне будет по вкусу. То есть хор в храме, он несет на себе все-таки ответственность какую-то.
А вот существует две точки зрения. Некоторые считают, что хор в храме должен быть как бы фоном богослужения, не отвлекающим от основной службы. Другие считают, что наоборот, хор должен быть таким ярким акцентом службы. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь?
Ну, тут по обстоятельствам надо смотреть. Я считаю, что... Да вот, в общем, почему я только? У нас есть святейший патриарх, он считает, что абсолютно справедливо, с ним нельзя не согласиться. Он считает, что хор имеет такую же священную... скажем, часть своей работы в богослужении, принимать непосредственное участие. Без хора не может быть богослужения. То есть хор воплощает в себе какой-то ангельский хор. Если священник, он является собой Христа за богослужением, то какие же ангелы ему должны подпевать? Хор – это полноценный участник богослужения. И когда... некоторые настоятели там по своему неразумению или отсутствию каких-либо возможностей отказываются от того, чтобы в богослужении принимал участие хор. Я уже не говорю, там хороший какой-то хор, там количественно там, или качественно. Да, там, я говорю вообще уже о хоре. То есть, когда есть такие случаи, когда священник говорит, мне вообще хор не нужен, я сам спою, тогда уже... Тут уже возникает другой вопрос. Какая мотивация и что он вкладывает, какое осмысление в ту службу, которую он совершает?
Ну вот святейший действительно в прошлом году осенью на втором международном съезде регентов, вот я его процитирую, он в своем слове сказал: «С сожалением констатирую, хотя пение – важная и неотъемлемая часть богослужения, именно эта часть нередко оказывается на периферии внимания как правящих архиереев, так и священников, поставленных во главе приходов». А проблема, она действительно такая большая?
Проблема очень большая. Вы знаете, я, когда переехал в Москву, я просто увидел, что 1-2 человека на клиросе – это уже норма.
Ну, это сложно назвать хором.
Это уже даже не хор, это даже не ансамбль. Это дуэт. Это хорошо, если это дуэт. А то, знаете, как у Крылова в басне «Лебедь, рак и щука». Каждый в свою сторону, и все-таки более-менее что-то такое, похожее на хоры, у нас вырисовывается по приходам ближе, наверное, к воскресным праздничным дням. Ну, потому что, ну как, люди приходят, особенно если храм такой уже не маленький, ну что там два человека, ты хоть под звучку, сейчас-то популярно стало, ставь хоть что. Если два человека поют, они два и поют. Просто их можно сделать либо громче, либо сделать тише. А хором они от этого не станут. Понимаете, хор – это коллектив, это как единый организм. Если в отличие от вокального, как говорится, ансамбля какого-то там несколько человек, каждый из них – это маленький солист такой, да, хоть они, как говорят, мы поем в ансамбле, да, как бы сам себе слово подразумевает, что каким-то они одним дыханием живут, одной какой-то эмоцией одновременно. Ну, вот, то хор – это такой организм, там нету «я», там есть только «мы».
Отец Сергей, я благодарю вас за этот диалог. Я предлагаю нам продолжить беседу ровно через неделю. А прямо сейчас музыкальный подарок от праздничного хора Никола Перервинского монастыря. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами на телеканале «Союз».
Прошли до триумфа. Yeah.